Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Таджикистана до Эквадора и Перу. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Десятки убитых и сотни раненых, ежедневные массовые кровопролитные столкновения на улицах больших городов и в отдаленных провинциях, парализованная экономика и транспортный хаос, и полная неясность относительно того, что ждет страну в ближайшем будущем. Спустя несколько недель после отстранения от власти в Перу левого президента Педро Кастильо, это латиноамериканское государство, одно из крупнейших и самых населенных в западном полушарии, а также в последние годы во всех отношениях и одно из самых спокойных, вероятно, оказалось на пороге настоящей гражданской войны. Именно об этом и пойдет речь в сегодняшнем выпуске нашего подкаста, который, напомню, теперь можно слушать и в специальной студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и на канале «Свобода Лайв» в YouTube. 7 декабря прошлого года в Перу в результате импичмента, объявленного Конгрессом, был отстранен от власти левый президент Педро Кастильо, который был арестован и заключен под стражу по предварительному обвинению в мятеже. Кастильо сперва сам попытался распустить законно избранный многопартийный парламент, однако тот отказался выполнять его приказы, проголосовал за отставку самого Кастильо и назначил на должность главы государства его бывшую соратницу, вице-президента Дину Болуарте. Педро Кастильо был избран президентом Перу в июне 2021 года с результатом чуть более 51% голосов. С тех пор Конгресс дважды пытался объявить ему импичмент, и только третья попытка оказалась успешной. А бывший адвокат Дина Болуарте стала первой женщиной-президентом в истории Перу. Хотя с 2011 года второе место на всех президентских выборах стабильно занимала Кейко Фухимори, дочь Альберто Фухимори, бывшего перуанского диктатора в 90-е годы 20 века. После ареста Педро Кастильо в разных регионах Перу, но в основном на юге и юго-востоке, начались массовые кровопролитные протесты, при разгоне которых полиции и силами безопасности погибли, по последним данным, не менее 60 человек. Манифестанты, костяк которых составляют бедные горнорабочие, крестьяне и студенты, в основном коренного индейского происхождения, требуют освободить Кастильо, распустить Конгресс, отправить в отставку Дину Болуарте и провести в стране досрочные президентские и парламентские выборы. Перу, напомню, одна из самых индейских стран западного полушария, где доля коренного населения превышает 30%. Также демонстранты выступают против экономического неравенства, бедности и высоких цен. Перуанские правозащитники обвиняют армию и полицию в применении огнестрельного оружия. Полиция утверждает, что протестующие также хорошо вооружены, первыми активно идут на столкновения, провоцируют силы безопасности и используют самодельное оружие и взрывчатку. С конца января в связи с возникшей ситуацией закрыта на неопределенный срок самая известная в мире перуанская достопримечательность – комплекс Мачу-Пикчу, древняя цитадель инков, входящая в список новых 7 чудес света. Также закрыты все пограничные переходы и переезды на границы Перу и соседней Боливии, из-за чего в регионе возник транспортный и экономический коллапс. Местные производители разных товаров и горнодобывающие предприятия несут огромные убытки. События в Перу уже сильно повлияли на ситуацию в мировой экономике. Перу является вторым в мире после еще одной соседней страны, Чили, поставщиком меди на международные рынки. Доля Перу здесь около 10%. А также третьим в мире после Мексики и Чили производителем серебра и десятым по объемам поставщиком золота. Большинство шахт и рудников в перуанских горах, где добываются эти металлы, как и десятки видов других полезных ископаемых, идущих на экспорт, пока не приостанавливали работу, но вывозить свою продукцию они не могут. Недовольство социальным неравенством, нищетой, обездоленностью и бесправием во многих перуанских провинциях, копившееся годами, сегодня вырвалось наружу. При этом смещенного президента Педро Кастильо протестующие поддерживают явно за неимением другого вождя, который, как им кажется, мог бы отстаивать их интересы, так как левым политиком в общепринятом понимании его можно называть весьма условно. 53-летний Кастильо, бывший школьный учитель и профсоюзный активист, в юности в своем родном регионе Кахамарка, служивший в отряде сельских патрулей «Рондос Кампесинос», созданных перуанскими крестьянами для защиты от боевиков ультралевой маоистской террористической группировки «Сендеро Луминоса», то есть «Светлый путь». В родных краях Кастильо приобрел славу честного и очень простого в быту и общении человека, ставшего известным на всю страну примерно в 2017 году как лидер общенациональной забастовки учителей. В октябре 2020 года он выдвинул свою кандидатуру на пост президента на всеобщих выборах 2021 года в паре с Диной Балуарте в качестве вице-президента от недавно сформированной социалистической партии «Свободное Перу». Основная причина успеха Кастильо, очевидно, заключалась в том, что он постоянно критиковал большую разницу в уровне жизни между столицей и крупными городами, с одной стороны, и сельской местностью, с другой. Такая позиция обеспечила ему значительную поддержку в деревнях и в итоге победу на выборах. Придя к власти, Кастильо, однако, очевидно превратился в левого аграрного популиста, использующего, как и многие другие латиноамериканские и в целом мировые лидеры нашего времени, грубую радикальную риторику. При этом, атакуя большой бизнес и корпорации, добиваясь экономического равноправия для всех перуанцев, увеличения расходов на образование и здравоохранение, Педро Кастильо, консервативный католик, придерживается весьма архаичных и правых взглядов на многие социальные вопросы, резко выступая против женского равноправия, абортов или однополых браков. Он сам до недавнего времени призывал к усилению роли армии и полиции, созданию проправительственных вооруженных группировок и восстановлению в Перу смертной казни. В повседневной жизни Педро Кастильо, позиционирующий себя как представитель беднейшего крестьянства, почти всегда носит традиционное соломенное сомбреро, пончо и самодельные сандалии из старых автомобильных покрышек. Как разобраться в происходящем сейчас в Перу? Что там творится на самом деле? Мой собеседник сегодня – юрист, предприниматель и туристический гид Марина Риди, живущая в перуанской столице Лиме уже более 8 лет. Насколько спокойно или неспокойно сегодня протекает повседневная жизнь в Перу, если смотреть на все не через объективы телекамер, а глазами рядового человека, здесь живущего активной жизнью, как вы, и много перемещающегося по стране?
В первую очередь надо отметить, что зависит от того, где ты живешь. Да? Если мы посмотрим по карте, то основная линия всех протестов, она находится на юге Перу, на границе с Боливией. Также активные протесты у нас в центре Лимы. Люди, те, кто участвует в протестах, они с юга как раз Перу и приезжают сейчас в Лиму, чтобы протестовать и высказывать свое мнение. Весь север Перу, районы Лимы другие, центр, потому что это небольшая часть города. Там жизнь протекает так же, как она и раньше протекала, все достаточно спокойно. На севере Перу также все спокойно, там блокировок дорог практически нет.
Несколько дней назад министр туризма Перу заявил, что самый знаменитый объект культурного наследия страны, Мачу-Пикчу, закрыт на неопределенное время из-за угрозы безопасности. И как бы ему самому, и туристам, и более того, что из-за протестов и насилия там на какой-то момент на время сотни туристов оказались заблокированы, в том числе около 300 иностранцев. Дороги перекрыты, транспорта нет и так далее. Как это все было?
Я в это время была там как раз, когда 19 у нас января начались основные активные протесты. Это дурная практика, на самом деле, вообще в Латинской Америке, не связанная с конкретной сейчас ситуацией. Если местные недовольные хотят высказать свое мнение, они в рамках этих протестов блокируют федеральные трассы, дороги и, по сути, останавливают все движение и вообще деятельность тех людей, которые не участвуют в протестах. Здесь произошло то же самое, плюс протестующие повредили железнодорожную полосу, и поезд 2 дня не мог ходить в принципе. А часть туристов, которые уже оказались на Мачу-Пикчу, либо которые, когда были закрыты дороги пешком, там такая опция есть тоже, да, особенно желающие настойчиво попасть на Мачу-Пикчу, тоже туда пришли и где-то день, да, они оказались там заблокированы, потом, собственно, пустили аварийный поезд и их оттуда вывезли. Поскольку Мачу-Пикчу одно из самых известных достопримечательностей Перу, то, видимо, для того, чтобы привлечь к себе внимание, протестующие, да, ходили такие слухи, что они попытаются и туда пойти, да, и как-то там повредить, не знаю, дорогу, либо дальше пойти, собственно. Но это были неподтвержденные слухи, но, собственно, из-за того, что железнодорожную полосу они либо блокировали, либо постоянно где-то разрушали, решили, что сейчас все равно невозможно нормально работать, поэтому лучше для сохранения всей инфраструктуры на данный момент закрыть достопримечательность. Пока она закрыта, и когда ее откроют, пока неизвестно.
В стране вообще ведь действует чрезвычайное положение. В каких деталях это проявляется?
Но только в том, что у полиции, у армии есть больше полномочий в конкретных ситуациях действовать. И плюс в регионе Пуна, там, где самые активные протесты, это вот самая приграничная с Боливией часть страны, там сейчас действует еще комендантский час.
Марина, когда мы с вами беседовали 2,5 года назад примерно в связи с другой напастью, тогда как раз вовсю разгорелась пандемия COVID-19, вы подчеркнули, что в своей массе перуанское население очень законопослушно. Ну, значит, не все так уж безоблачно? Или, как говорится, это другое? То есть там была всеобщая и всем понятная беда, а тут принципиальные политические баталии.
Да, здесь все-таки другая ситуация. Есть определенные триггеры, которые срабатывают периодически. Плюс, ну, опять же, я говорю, что это речь идет не обо всем Перу, да, а только об одной ее южной части, где сейчас проходят активные протесты в горных районах в основном, и часть джунглей тоже задействована, но именно на границе с Боливией.
Но все-таки убитых и раненых с обеих сторон очень много уже. Много насилия и разрушений – это подтвержденные факты. Хочу спросить ваше мнение. Откуда взялось вот это ожесточение, такая непримиримая готовность идти в бой до конца, даже с угрозой для жизни? И почему полиция так жестоко, с готовностью открывает огонь?
Во-первых, в протестах участвует, если в процентном соотношении, небольшое количество людей, да? В Перу живет 33 миллиона человек. Даже больше сейчас, наверное. А во-вторых, это достаточно тоже подтвержденная информация. Среди всех столкновений, которые были записаны и, в общем, были в разных местах между протестантами и полициями, было достаточно много провокаторов. То есть не то, что общая масса людей протестующих, они применяют силу, да, то есть среди них есть некоторые активные люди, которые устраивают провокации и провоцируют столкновения между протестующими и полицией. Плюс часть, опять же, не общая масса тех людей, которые мирно, да, протестуют и высказывают свое мнение, часть из них явно изначально не настроены на какой-то диалог, да, и ведут себя достаточно агрессивно, при этом кидая камни. Вот вчера, например, в Куско такая ситуация была, когда протестующие закидали камнями автобус, например, рейсовый, который ехал. Насчет полиции, что значит с готовностью открывают огонь? В общей массе используется слезоточивый газ. Большая часть людей, которые погибли, начиная с декабря месяца, да, когда начались протесты, во-первых, среди них есть те, кто погибли из-за блокировки дорог, не смогли вовремя попасть в больницу, предположим, да? То есть это не только протестующие, есть погибшие полицейские, например. Все эти смерти, они находятся в стадии расследования, и на данный момент сложно сказать, что случилось и как это происходило, почему люди погибли в конкретной ситуации, но как бы не было таких случаев, по крайней мере, я о них не слышала, чтобы просто был какой-то мирный протест, и вдруг полиция открыла огонь.
По ощущениям, это спонтанно вышедшие на улицы бедняки, до отчаяния доведенные, или же организованные группы каких-то боевиков, потому что все выглядит как-то уж очень подготовленным?
Я думаю, там отчасти и то, и то. Во-первых, ну, такой факт, что, например, Эво Моралесу сейчас запрещен въезд в Перу. Наверное, тоже не случайно. Плюс, да, действительно, там есть провокаторы. Понятно, что это неподтвержденная, да, информация, как бы, но она муссируется и в прессе, что есть люди, которым оплачивают. То есть я думаю, что там играют на эмоциях, в том числе тех людей, которые пострадали от экономического кризиса, который начался в результате пандемии, ну и продолжился в связи с политическими событиями в мире, там, тем, что выросли очень сильно цены на топливо, цены все выросли за последние годы полтора, наверное, да, на продукты и так далее. Понятно, что это большей частью ударило по более бедным, да, незащищенным слоям населения. Естественно, недовольство, оно сказалось, и есть некоторые группы людей, которые на этом недовольстве, да, они играют.
Но из экономической стагнации, из-за пандемии COVID-19, Перу, очевидно, не вышло еще. А тут еще и война в Украине, и реакция на нее стран Запада. И, знаете, я много читал о том, что даже на Перу это все повлияло, в смысле роста цен, дефицита каких-то товаров, проблем с экспортом основных статей перуанской промышленности, да, горнодобывающей в первую очередь, там проблем со сбытом и так далее. И вот такой немножко офф-топик вопрос. Вот, а перуанцы, люди для нас на другом краю света живущие, вообще интересуются этой темой войны в Украине? Знают, что происходит? Это как-то заметно в медийном пространстве, в разговорах?
Сейчас местные проблемы вытеснили другие проблемы, поэтому сейчас не очень заметно. Как бы до начала протестов, да, было заметно, собственно, тема войны в Украине, она освещалась постоянно в новостях, и ну, люди и меня подходили, спрашивали, да, то есть понятно, что Россия и Украина для них слишком далеко, и, наверное, в общей массе люди не очень интересуются тем, что там происходит. Но как бы люди более знающие, да, там в городах, предположим, и там смотрящие внимательно новости, в том числе международные, да, знают, что происходит, и, собственно, тоже кое-что и мне задавали вопросы.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро вместе с живущей в Лиме юристом и туристическим гидом Мариной Риди мы к вам вернемся.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с Мариной Риди, живущей в Лиме уже более 8 лет российским юристом, продолжаем разговор о вспышке насилия в Перу. Смещенный с поста Педро Кастильо, что он за человек? Вот он действительно ли радикальный левый? Или прагматик, который таковым прикидывается во многих аспектах? Куда он вел страну? И по вашему мнению, и по словам ваших перуанских знакомых и друзей, что они говорят?
Но когда он пришел к власти, часть моих перуанских знакомых даже задумались о переезде, потому что боялись, что он сейчас принесет какие-то негативные кардинальные изменения, поскольку, да, партия, которой он принадлежит, и то, что он высказывал во время своей избирательной кампании, было достаточно радикально. А сам он, я не уверена, что это прям совсем самостоятельная фигура. Явно ему не хватало опыта и знаний ни экономических, ни политических, собственно, поэтому часто у него были достаточно противоречивые такие популистские высказывания. Хорошо, что за эти полтора года, которые он был на посту президента, ничего ужасного и как-то кардинально негативно на экономику повлиявшего бы он не смог сделать. Скорее всего, фигура, за которой вероятнее стояли другие люди, более опытные и радикально настроенные в политике, но поскольку у нас в стране действительно разделение властей, и Конгресс, парламент и суд – это абсолютно разные власти, не зависящие друг от друга, то, в общем, работает система сдержек и противовесов, и поэтому провести какие-то радикальные реформы достаточно сложно.
Ну, я с ним, разумеется, тоже не знаком, я не знаю, что он за человек, но я читал его речи, и мне он кажется таким подозрительным и неуравновешенным популистом. Может быть, он в чем-то благодушно настроен, он идеалист, но в речах у него нет логики. Он вот поддерживает Николаса Мадуро, в Венесуэле, который, понятно, да, что за человек и лидер политический, и тут же грубо его оскорбляет. Говорит о свободе и равноправии для женщин, и при этом заявляет, что, например, девушкам нужно быть на кухне, а не в университете. Он призвал Перу выйти из Американской конвенции по правам человека и восстановить в стране смертную казнь. И при этом без конца говорит об освобождении народа, угнетаемого крупным капиталом и преступным империализмом и так далее. Еще на что я обратил внимание, это то, что Педро Кастильо предлагал, в числе прочего, создать какие-то странные проправительственные вооруженные формирования, видимо, крестьянские отряды для борьбы с терроризмом. А что, для Перу разве это еще актуально? Потому что мне казалось, что вроде бы с массовым, по крайней мере, терроризмом в стране давно покончено. И Перу до самого недавнего времени была одной из самых таких спокойных стран всего континента.
Ну нет, конечно, это не актуально для Перу. То есть, если говорить про Сендеро Люминосос, да, террористическую организацию, которая активно действовала в 80-е годы, то, по сути, сейчас она присутствует подпольно там, в определенных регионах в джунглях, да, но прямо на политику и на какие-то ситуации в стране она не влияет, да, только если там подспудно есть, например, сейчас опять же, слухи, да, там понятно, что не подтвержденные в этой ситуации, что, возможно, вот за протестами, да, и провокаторами, которые провоцируют какие-то столкновения с полицией, в том числе и они стоят. Но сказать, что в Перу была ситуация террористической угрозы, нет. То есть в основном все лозунги его, они были обращены к именно бедным и слоям населения, собственно, это был основной его электорат. И, да, более популистский, как говорю, в общем, за полтора года своего правления ничего из того, что он собирался, да, делал, декларировал, что он собирается сделать, он не сделал.
Марина, был когда-то такой штамп глупый, страна контрастов, и смешной штамп, но все-таки Перу, как когда-то говорили, все еще страна контрастов, некоторого числа богатых и подавляющего большинства очень бедных, или в стране все более заметен средний класс, образованный, активный, культурный, деятельный.
Я здесь уже довольно давно путешествую и, собственно, живу, да, последние годы, поэтому я видела изменений. То есть понятно, что Перу – это развивающаяся страна. Кстати, по поводу инфляции, ну, я для интереса посмотрела инфляцию в Перу в этом году, да, она самая высокая за последние 26 лет, это 8,5%. Но если посмотреть ряд соседних стран, то там инфляция больше, например, в Чили 12%. Это не говорит о том, что у нас нет экономических проблем, естественно, они есть, да, но последние годы до пандемии в Перу шел экономический рост, это была одна из самых активно растущих экономик в Южной Америке. И несмотря на то, что разделение социальное у нас достаточно большое, да, и есть очень богатые люди, есть люди очень бедные, но в любом случае средний класс, он начал появляться, и да, он рос, и, собственно, благосостояние населения, оно тоже росло. Поэтому я надеюсь, что сейчас сможем правительство разрешить эту ситуацию, и, в общем, экономика начнет наконец-то восстанавливаться.
То есть вы считаете, что перуанское общество все-таки прогрессирует, и у среднего перуанца стало, ну, больше информированности о происходящем в его собственной стране и в мире, и желание быть вовлеченным? Стало больше самоуважения, наконец, что самое главное? Потому что когда-то, как и все остальные государства Латинской Америки, Перу была страной, где условные там 500 семей высшей элиты, или 300, или 700, неважно, имели все, они являлись богами, небожителями, остальные были обречены умирать в трущобах, на шахтах, там, в горах или в деревнях. Хорошо, что все меняется, но сейчас ведь во всем мире это одна и та же тенденция. Многие народы, особенно молодежь, разочаровываются в демократических ценностях, потому что они им ничего не дают, социальные лифты не работают, ничуть их положение все это не улучшает. И многие протесты по всей Латинской Америке, от центральноамериканских стран до Колумбии, от Колумбии до Эквадора, от Эквадора до Бразилии и до Чили, они всем этим вызваны. Как вы считаете, вот происходит в Перу
такой раскол в обществе, поляризация, взаимная ненависть, растерянность, и отсюда ли есть всплеск интереса к радикальным, опасным идеологиям, как левым, так и правым, и разочарование в демократических ценностях?
Я думаю, что в первую очередь это, конечно, экономическими сейчас проблемами спровоцировано, которые обострились после пандемии, потому что, ну, они, эти проблемы были не решены, да, в стране, и понятно, что ожидать, что они там за короткое время решатся, невозможно, потому что страна только развивается. По поводу демократических ценностей, знаю, что сейчас в протестах участвуют, в том числе, студенты ряда институтов, которые и до протестов были известны, эти институты, тем, что у них более такое леворадикальное настроение всегда было. Но, опять же, это же не вся молодежь. То есть я говорю, что Перу – страна большая, что тоже провоцирует активное здесь участие вот населения провинции горных и, скажем так, индейского населения в стране этих протестов, то, что там все-таки есть еще до сих пор такой свой менталитет, очень объединенное коллективное сознание, и это влияет на очень многие действия, да, людей, которые там живут. Потому что люди до сих пор в провинциях там живут и мыслят в формате коммуны, и мнение лидера этой коммуны, оно влияет на действия людей, которые являются членами этой коммуны. Поэтому часто, даже если человек не хочет участвовать в каких-то совместных протестах, там, блокировке дорог, он часто вынужден в этом участвовать под угрозой потери своего участка земли, например, да, или каких-то других привилегий в рамках этой коммуны. И поэтому, в общем, там нужно в каждой ситуации отдельно разбираться. К сожалению, последние выборы вот 2021 года, когда как раз президентом стал Педро Кастильо, они показали, что общество, да, очень сильно поляризовано. Потому что тогда, если вы знаете, да, что у нас во втором раунде Кастильо опередил своего оппонента Кейко Фухимори, партию правых, там на совсем небольшие доли процента. И еще тогда в обществе были волнения, да, и очень многие переживали, что это может привести к каким-то последствиям.
Напоминаю, что это было мнение Марины Риди, юриста, предпринимателя и туристического гида, много лет живущей в Перу. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Еще раз напомню, ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме, а также наш новый канал в YouTube «Радио Свобода Лайф». Подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в социальных сетях. Звукорежиссер этого «Атласа мира» Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».